Недавно один приближенный брат задал мне вопрос. Говорит: Николай, ты вообще с Богом разговариваешь? Я говорю: ну да. А Бог тебе отвечает? Вот ты ставишь перед Богом какие-то вопросы: Господи, как мне поступить, вот так или так? Ну, я задумался, такой мне понравился вопрос. Мы с ним начали рассуждать о том, что Бог... А вот я хотел вам несколько вопросов задать. Пожалуйста, ответьте громко, кто сможет. Бог с нами говорит? А вот второй вопрос, чуть сложнее, немножко развернутый, хочу услышать ответ, и потом порассуждаем. А как, каким образом говорит? Какие есть мнения? Как? Через Библию. Через Библию, ну, через проповедь, да? Это одно и то же. Через обстоятельства. Через мысли, это можно сказать... Дух Святой с нами говорит напрямую. Еще есть какие-то мнения? Во сне есть такое место, мы его прочтем. А еще? Вот знаете, методов или каналов, через которые Бог с нами говорит, много. Я выбрал три, на мой взгляд, основных, на которые хочу обратить внимание. Еще какие-то есть, но... Итак, первое, я хочу всем сказать, очень важный момент. Бог с нами говорит. Брат, начиная собрание, эту мысль отметил, я думаю, и он говорил: давайте помолимся, чтобы Бог с нами проговорил. И очень хорошо, чтобы по заключению собрания, выходя из дома молитвы, я подумал, или как бы отметил, запомнил, что мне Бог сегодня сказал. Или прочитав Библию. Знаете, я много лет читаю Библию, вот иногда прочитал. И в конце прочтения с такой проблемой сталкиваюсь, что я прочитал и ничего не запомнил, или как бы не сконцентрировал внимание. Я себя дисциплинирую. Как правило, я стараюсь заново прочитать главу, там, или, чтобы ну, себя как-то в этом плане дисциплинировать. Итак, первый текст, а затем я скажу, ну, тема, в принципе, она прозвучала, но я ее назову. Иова 33, 14, чуть-чуть ниже. «Бог говорит однажды, и если того не заметят, другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвесть человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвесть душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом, или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба и душа его от любимой пищи», и так далее. Бог говорит. Тема моей проповеди. Бог говорит. Знаете, не только в советское время, наверное, и сейчас нам, верующим, встречаются люди, ну, скептики или неверующие, которые говорят: ну, ты в Бога веришь, а ты его видел? Вот как ответить? Видел я Бога? Прямо не ответишь, да? А ты его слышал? А ты ему молишься? И вот... Знаете, нужно же на эти вопросы ответить, а для этого нужно знать для себя, ну, иметь эту точку зрения. Итак, Бог говорит, не со знаком вопроса, а с восклицательным: Бог говорит к Как это прекрасно, что Бог говорит. Как прекрасно, что мы верим не в мертвого Бога, который ничего не говорит. Пророк говорит, что толку от ваших идолов, которых вы поставили, и вот они ни говорить не могут, ничего делать не могут. Мой брат как-то был на севере, помогал миссионеру какое-то время, приехал и рассказывает про ихних богов языческих, северных. Они их так и называют башки или, ну, башки, вот так и называют, башки. Это, ну, простите, вот кусок дерева, чурбак, увешанный всякими побрякушками, всякими пуговичками, там, тесемочками какими-то. Вот он это рассказывает, мы смеемся, я этого не видел. Он говорит, хант или ненец идет на рыбалку или на охоту, поклоняется этому башку, просит помощи, чтобы удачно все произошло. Возвращается, если удачная рыбалка, держи пуговичку, еще раз ему прикрутит что-нибудь, какую-то блестяшку. Если неудачно, башку не повезло, может нашлепать его, может его в чулан выкинуть, на мороз выкинуть, ну, наказать так вот за то, что он... Как-то так вот, конечно, для нас это звучит удивительно, да? А вот наш Бог, живой, настоящий Бог, Он говорит, с нами говорит. И вот три основных метода, каким образом Он с нами говорит. Конечно же, самый важный метод, через который Бог сегодня говорит, это через Библию. Или еще мы ее называем Слово Божие. Правильно мы называем? Слово Божие. То есть Слово это, которое говорит. Псалом 118, 162 стих, очень красивый, многими любимый. «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль. Ох, как хорошо, если бы это так было у нас в жизни, и у меня, и у нас. Каждый раз, когда я беру в руки Библию, когда я прихожу на собрание, или когда я думаю, пойти или не пойти на собрание, вспомнить слова эти прекрасно. Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль. Однажды, я так думаю, в Европе, может, такой известный, наверное, пример, проходило служение для неверующих, видимо, призывное, и проводящий это служение говорит для слушающих, в заключении уже говорит, мы в память о нашем вечере приготовили вам небольшой подарок, сюрприз. При выходе стоит столик, и там два вида подарков. Одна стопочка 10-долларовые купюры, а другая стопочка Евангелия. Каждый из вас может что-то взять для себя или с одной стопочки, или с другой. И, конечно, он наблюдал с сожалением, что больше подошли к левой стопочке, где 10-долларовые купюры. Они взяли, спасибо, окей, и гудбай. Но те, кто взял с правой, они открыли Евангелие, а там 100-долларовая купюра лежала. Ну, вот таким вот и наглядным путем, и уже на выходе они так вот, люди там, вау, оказывается, эх, ну и с улыбкой там, все прочее. Ну, так в таком вот европейском или американском стиле, так сказать, наглядный пример о том, что они слышали на этом семинаре или там служении. Ну, знаете, кто-то еще говорит, ну, примерно на эту тему. Если бы мы знали, что нам, ну не по 1000, хотя бы по 500 рублей выдавали на каждом собрании, ну, наверное, более многолюдные были наши собрания. Ну, конечно, я не об этом, но мысль вот для себя возьмите. Возвращаясь к тексту, радуюсь я Слову Твоему. Вообще радуюсь? А как? Насколько? Псалмопевец говорит, как получивший. Представляете, какие сильные слова. Мы их знаем наизусть, и я их знаю давно наизусть. И вот читаю снова, братья и сестры, и мне стыдно. Не за вас стыдно, вы там сами разберитесь, а вот за себя стыдно. Значит, через слово. Ну, один пример евангельский, вы, наверное, читающие, хорошо мы знаем. Рыбаки, то есть ученики Иисуса Христа, ловят рыбу безуспешно. Уже ближе к утру видят Иисуса на берегу, и Он им говорит, или советует, говорит, закиньте сеть по правую сторону и поймаете. Петр отвечает ему и говорит, наставник, мы трудились всю ночь. Я в рыбалке мало что знаю, но знаю, что рыба ловится ночью или на рассвете. А если ничего не поймал, сматываем удочки к утру. Ну, все. И вот тут надо сматывать сети, а он ему говорит, подождите, сейчас все начнется, закиньте. Он говорит, да уже мы всю ночь, бесполезно, не наш день сегодня. Но, Петр говорит, помните, да? Но по слову твоему, вот брат говорил про, не про логику, как он, слово это вот, а? Рациональность, да, выскочила. Ну, смысла уже нет, нерационально. Ночью надо было, не получилось, значит, но тем не менее, вот вопреки всей логике и рыбацкой хватке, закину сеть. Закинули, вы помните, какой был колоссальный улов, вообще потрясающий для них. По слову твоему. Знаете, конечно, вот проблема, мы, читающие Писание, часто встречаемся с этой проблемой, что она немножко нерациональные вещи нам, нелогичные какие-то предлагает, и не всегда бывает легко с этим согласиться. Ну, к этому еще вернемся. Второй метод, через который говорит с нами Бог. Бог говорит, тема, Бог говорит. Второе, через что Бог говорит, через Духа Святого. Мы это верующие называем водительство Духом Святым. То есть тогда, когда в какой-то ситуации, перед каким-то ты стоишь сложным вопросом, и Бог как-то мысленно через какие-то фибры души нашей, Бог с нами говорит, и я понимаю, что это Бог говорит, я понимаю, что так надо сделать. Это не прописано в Библии, об этом мне никто не посоветовал. Ну, таких примеров много, какие-то сейчас я пару штук приведу. Бог говорит, текст интересный для этого пункта мне понравился, Иоанна 3, 8. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь. Голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Вот нерожденный от Духа, нерожденный свыше, он не понимает этого. Я думаю, верующие люди понимают, о чем здесь речь. Эта тема такая, в двух словах не расскажешь. Но верующие люди, рожденные свыше, они это переживали в своей жизни и не раз. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь. Как это хорошо. Как жаль, что иногда не слышишь. Хочется задать вопрос, а ты слышишь? Голос его слышишь. Одна большая семья, даже так скажу, с этой ситуацией я знаком. Две больших семейства решили сменить место жительства в сторону Запада. Это было давно. Начали молиться, уезжать. Так они решили. Они назначили трехдневный пост, много членов церкви в этих двух семьях, больших семействах. И так решили, в конце Мы соберемся и бросим жребий. И вот как Бог скажет, так и поступим. На третий день в конце собрания помолились, слезно и серьезно, очень много людей, две больших семьи. И бросили жребий. И жребий выпал не ехать. Как вы думаете, уехали или нет? Уехали. Второй пример. Кто читал «Счастье потерянной жизни» Храпова? Кто не читал, обязательно сделайте это. Вы помните про этого молодого человека, который решил жениться, молодежная тема такая вот часто перед братьями стоит. Жениться надо. Вот вы, ну, кто читал, я рассказываю просто коротко. А нравятся две сестры, одна и другая. Забыл уже, как их имена, там они приведены. И вот он молится, говорит: Господи, к одной ехать на первом, не автобус, это трамвай, а к другой на третьем. Вот приду на остановку, какой трамвай придет, значит, вот это от тебя. И вот пришел на остановку, стоит, приходит первый трамвай. А все мысли там, где третий? Помните, что он сделал? Уехал на первом? Нет, не уехал. Да, это, наверное, ошибка какая-то. Господи, что-то ты там не досмотрел. Стоит, молится. Приходит второй трамвай. Первый. Так редко бывает, чтобы один... Ну, там маршруты же разные, да? Уехал? Нет, не уехал. Я не помню, был третий или нет, но он стоял до упора, пока не пришел третий. Приехал, все, довольный. Вот. Вот так иногда бывает. Вы понимаете, как бывает? Но это же неправильно. А вот как вот этот навык иметь? Как этот слышать голос Духа Святого? Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь. Слышишь. А вот покоряешься или нет, в конце об этом скажем. А теперь еще один вопрос, сложноватый. Вот я человек верующий, ну, гипотетически, или примерно о себе, там, вот я рассказываю, христианин. Задался каким-то вопросом, там, переезжать, жениться, или место работы, или еще что-то, что угодно. Ну, такой достаточно серьезный вопрос. Господи, открой мне. Человек молится и получает уверенность, что надо поступить вот так. А церковь или братья, зная, какой вопрос у него на повестке, ну, допустим, мне, вот я, меня зовут Коля, я прихожу, говорю: братья, вот мне Бог открыл вот так делать. Братья послушали, говорят: Коля, неправильно это, неправильно. Вот так надо делать. А мне Бог открыл вот так делать. Вот я показываю, влево. А братья говорят: нет, вот вправо надо идти. Что мне делать? Подскажите, кто как думает? Я молился, Бог мне ответил вот так. А церковь говорит: нет, неправильно, вот этим путем идти. Что мне делать? Сложный вопрос. Бога послушать. А церковь? А церковь говорит по-другому. А? Перепроверить. Ну, я точно уверен, что мне Бог сказал. Знаете, в моей жизни подобные ситуации были. Ну, не так точно, как я сказал, но подобные. И я рад, что я поступил не так, как я думал, а как мне сказали братья. Вот сейчас, я и не планировал, но всплыла сейчас одна или две ситуации. Знаете, в чем проблема или момент какой? Мы можем выдавать желаемое за действительное. Вот два примера я вам рассказал. Их можно рассказать много. Те так и уехали. молодой человек уехал на третьем трамвае. Вот. И таких примеров много в жизни. Поэтому я перехожу к третьему пункту своей проповеди. Как Бог с нами говорит? Первый – через Писание. Второй – Дух Святой. И третье – Церковь. Евгений, да? Ой, прости, Анатолий сказал, что чуть-чуть мы задержим. Вот очень важный момент, третий пункт, поэтому, ну, наберитесь минут несколько. Это очень актуально сейчас вот тема, которую я хочу, пункт вот этот, осветить. 1 Фессалоникийцам 4:3. Значит, Бог говорит через церковь. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Итак, непокорный не покорен не человеку, но Богу, который дал нам Духа Своего Святого. Апостол Павел церкви, будучи апостолом, раскрывает истину святого пути, святой жизни, святого хождения. И он говорит к святости, к освящению, воля Божия есть освящение, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, вот к этому нас призвал Господь, не к нечистоте, но к святости. А потом говорит, итак, непокорный. Проблема в том, что в церкви бывают непокорные. Как это проявляется? Сейчас кто-то может на меня обидеться или там... Я сейчас, конечно, вашу церковь не знаю, я в гостях, никого не имею в виду, но проблема эта существует. И с этим справиться бывает непросто. И человеку, который в этой ситуации, о ком речь, и церкви, и пресвитеру, когда он видит, что человек не покоряется. Такое было всегда, апостол Павел говорит, а такое будет. И он говорит, что непокорный человек, непокорен не человеку, но Богу. И вот здесь я, ну, много раз об этом размышлял, какая вот сложность, я сейчас ее хочу немножко оттенить. Ну, о служителях мы хорошо знаем, Ефесянам написано, Бог поставил одних пророками, пастырями, учителями для совершения святых, для созидания и так далее, для устройства дела Божьего, церкви поместной, Бог поставил. Чтобы руководить, чтобы направлять, чтобы... И вот пример, мне он очень нравится, наверное, читающие Библию обращали внимание, мне кажется, и в проповедях иногда о нем говорят. Хочу отметить, коротко, но вы вспомните. Исход, 19 глава, там описывается тот момент, когда Бог приглашает Моисея для беседы на гору Синай. По заключении этой беседы скрижали и все прочее. И вот там такой интересный момент. 19:12. Бог ему дает поручение. Ну, выше, 11. «Чтобы быть готовым к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай, и проведи для народа черту со всех сторон». И скажи, берегитесь входить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Когда мы были детьми, мы играли в футбол. Приходим на площадку любую, нам нужно футбольное поле. Ну, с воротами попроще, там два сапога поставили или там каких-то там колышка воткнули. Но надо еще как-то, чтобы было понятно, где границы поля, где штрафная зона, где центр. Ну, все очень просто. Мы брали кол, ну, палку. И, ну, получалось не очень ровно, но понятно. Зашел за эти границы, все, нарушение. То есть песочка не всегда было. Мы были мальчишками. И вот когда я читаю эту историю с Моисеем, и я себе... Вообще, когда читаю Библию, я стараюсь представить, как это было буквально. И я пытаюсь понять, как это было. Я не думаю, что Моисей нарисовал карту. Вот смотрите, гора Синай – это не просто пригорок какой-то. Это большая гора относительно. Ну, гора. В общем-то, какие-то масштабы приличные. И... А черта, проведи черту, она настолько серьезная. Полшага за чертой – смерть. Вы представляете? Поэтому очень серьезно. Надо очертить, и вот за этой чертой – смерть. Я не думаю, что он нарисовал карту. Я не думаю, что он сказал, ну так, евреи, вот смотрите, вот от этого куста до того валуна – а там вот до того арыка и так далее. Все надо было очень серьезно, как-то более предметно. И поэтому я вспомнил детство и думаю, а может быть Моисей взял какой-то кол и вот так вот шел и чертил. Может быть, не знаю, но одно понятно. Один шаг за этой чертой – смерть. Любому человеку, любому скоту, кто читает Библию, вы там помните, я не буду читать подробно. И вот 23 стих этой же главы. «И сказал Моисей Господу, не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав, проведи черту вокруг горы и освети ее». Освети, отдели. Представьте себе, пришел мальчишка, который всегда в этом районе, в этом месте пас овец. Вот он смотрит на эту черту, ему сказали, смотри, осторожно, там все очень серьезно. Ну или мальчишка, или даже взрослый, овцеводство, евреи много держали овец. И вот он подходит, черта, и думает, вот этот Моисей, прочертил, не мог 10 метров туда, вот в этом месте как раз вот водопой у моих овец, или тут вот как раз низиночка, хорошая трава, а черта не позволяет. И что будет, если он скажет, да, этот старый Моисей, ну простите, там из ума вышел, выжил или еще что-нибудь помягче, что там он придумал, и зайдет со своими овцами за черту. Что будет? Смерть. Будет смерть. Еще один пример, потом мы вывод сделаем. Тоже с Ветхого Завета. Была такая трудная ситуация в Израиле. Иерусалим окружен. Халдеи подступили к городу. И царь Сидекия находится в очень тяжелом положении. Он уважает пророка Иеремию, он понимает, что это Божий пророк. А этот пророк говорит Сидекии и всему Израилю, Иерусалиму, открывайте ворота, сдавайтесь. Противостояние бесполезно, Бог определил, вынес свой вердикт, что город будет взят. Князья хватают Иеремию, там, ну, в общем, прессинг определенные, репрессии против него, одно, второе, третье. Вызывает царь Сидекия ночью Иеремию и говорит, ну, скажи мне, как бы по секрету от остальных, что мне делать? Он говорит, а что тебе говорит? Ты все равно не послушаешь. Нет, послушаю, скажи. И И Иеремия говорит, 38:20. И сказал Иеремия, не предадут, ну, он боялся, что его предадут, там, этого Сидекию, послушай голоса Господа в том, что я говорю тебе, и хорошо тебе будет, и жива будет душа твоя. Кто помнит, послушался Сидекия и Иеремию или нет? Не послушался, не послушался. И страшные последствия. Последнее, что видел Сидекия, город был взят. На глазах у царя казнили его сыновей, казнили всех его князей на глазах. И после этого ему выкололи глаза Сидекии. Ужас. Я думаю, он еще долго прожил, Сидекия. Я думаю, он много раз вспоминал ту беседу с Иеремией, когда он ему говорил, а вот здесь ключевая проблема, которую я хочу сказать, она у нас существует. Смотрите, послушай голоса Господа, а дальше проблема. В том, что я говорю тебе, кто я? Иеремия, а ты кто? Человек. Так Бог говорит или человек? И вот здесь часто у нас... У верующих возникает вопрос, нам братья говорят, а где гарантия, что это Бог говорит? А может, они ошибаются? Вот в церкви у нас в братстве принято вот так, вот так, вот так. Ну, наше братство ортодоксальное, сильно строгое, вот в других союзах то можно, тут нельзя, там так. И вот, знаете, если бы, конечно, передо мной стал ангел, так вот уперся в потолок, с крыльями могучими, и сказал мне, мы бы все попадали на колени и сказали, Господи, все, что скажешь, сделаю до иоты. А перед нами встает брат, без галстучка даже, и говорит, братья, сестры, надо вот так, надо вот так. Или братья, сестры, у нас вот так принято, вот такие решения, вот так вот надо. А молодежь говорит, а где написано? А вы подтвердите это Писанием. Я сейчас не буду перечислять. Куча вопросов сегодня возникает в церквах, у молодежи, у тех, кто слушает западных богословов и проповедников. Сегодня вот такая страшная волна, которая пытается разрушить границы, которые... на которых стояли отцы наши, старшее поколение. Сегодня большой соблазн у молодежи. Ну, один из аргументов, я говорю, я сам с этим столкнулся. Вы вот так говорите, это традиции. Кто сказал, что традиции должны быть вечными? Сейчас новые времена, новые условия жизни, надо менять традиции. И последний стих. Он у меня здесь не написан, сейчас я в черновичке. Тогда устно его скажу. Очень интересно. Осия 5:10. Ну, простите, я найду там, чтобы точно его прочитать. Как Бог относится к традициям? Кстати, отрицательный пример. Вы помните, Саул заклял народ, чтобы они до захода солнца ничего не ели. Но это вообще разумное было его решение или нет? Абсолютно неразумное. А Бог посчитался с решением царя, хотя и неразумным решением. Да, посчитался. Это я для тех, кто, ну, простите, иногда бунтарский такой вот это, мысли имеет, или рационализаторский, или еще как-то, как хотите, назовите. Кто-то, конечно, скажет, да, ты, Коля, тоже пресвитер, вот это вы там все пресвитера хотите командовать. Нет, мы не хотим командовать. Мы хотим, чтобы на позициях библейских осталось братство и наши дети. Осия 5.10. «Вожди Иудины стали подобны передвигающим межи, и залью на них гнев мой, как воду». Вот как Бог относится к тем, кто межи передвигает. «Да благословит нас Господь, братья и сестры, слышать голос Божий. Да поможет Господь нам благодарить Бога, что Бог говорит через Писание, через Духа Святого и через Церковь». Знаете, в чем наша проблема? Чаще наша проблема не в том, что мы не знаем, что делать. Ой, Господи, что же делать? Так редко бывает. Чаще всего проблема «знаем, не хотим». И мы пытаемся, как Валаам, уговорить Бога, чтобы Бог согласился с моим решением, с моим вариантом развития событий, моей жизни и так далее. Начинаем уговаривать. Хорошо получилось у Валаама? Плохо. Поэтому да благословит Господь нам не ходить путем Валаама, не ходить. Мы сейчас будем молиться. Я думаю, что Бог с нами сегодня в собрании поговорил, о чем брат молился в начале. Дал бы Бог, чтобы мы это услышали и отнеслись правильно к тому, что Бог нам сегодня сказал, впрочем, и как всегда говорит. Бог говорит, кому-то нужно покаяться. И если в нашем собрании есть те, которые понимают, что им нужно покаяться, а Бог говорит, призывайте Его, когда Он близко. Ближе не бывает, чем в собрании святых Бог. Бог живет среди славословия Израиля, живет на небесах и во святилище. Бог живет среди народа Божьего. Поэтому Бог сегодня к нам близко. И если кому нужно в чем-то искренне покаяться, сказать Бог, Господу, чтобы Он помог что-то исправить, вы сегодня скажите об этом. Хорошо, если вслух или хотя бы про себя. Да благословит нас Господь слушаться Бога нашего. Он имеет намерение только во благо, а не на зло, чтобы дать нам будущность и надежду. Нам иногда кажется, может, Бог ошибся. Поэт говорит, я знаю, Бог не ошибается. Я знаю, Бог творит, что нужно и так далее. Бог не ошибается. Слава Богу. Аминь. Помолим.